эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 мая, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главная тема нашей программы. Акция оппозиции в центре Москвы продолжается пятый день. Президент России Владимир Путин заявил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран Большой Восьмерки. И с этой темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Почему, на ваш взгляд, Владимир Путин не едет на саммит Большой Восьмерки? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. В течение всей программы мы принимаем ваши ответы также на номер для СМС 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что лагерь оппозиции на Чистых прудах в Москве будет разогнан полицией, поскольку является незаконным. Ранее один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин объявил, что народные гуляния на Чистых прудах в Москве будут бессрочными. Участники гражданских акций требуют освобождения политзаключенных, проведения политической реформы и новых честных выборов. О том, что сейчас происходит на Чистых прудах, узнаем у одного из участников акции, Семена Транковского. Семен, доброе утро. Как прошла эта ночь у вас?
Доброе утро. Ночь прошла замечательно. Я находился здесь где-то до 2 часов ночи. Потом я лег спать и проснулся примерно, лег спать я в спальном мешке прямо на земле здесь, на такой специальной пенке называется. И проснулся где-то примерно час назад. Вот, что было ночью? Ночью происходило следующее, как я понимаю. То, что я видел вчера, значит, я был здесь дружинником, здесь создалась такая дружина маленькая, нас находилось вечером здесь порядка 300 человек до 2 часов ночи. Я когда проснулся, спросил, здесь было ночью порядка там 100-150 человек, играли под гитару, обсуждали какие-то политические вопросы. В общем, довольно все спокойно было, и вчера вечером, еще днем, стояли 3 автозака рядом, а вечером попозже они уехали. Полиция была настроена довольно позитивно, никаких не было агрессий. Единственное, что вот такая здесь есть проблема, что здесь местные приходят иногда, как бы алкоголики такие, товарищи, которые бродят по району. И наши дружинники, которые сами мы создали, мы их, то есть договорились между собой, аккуратно разговаривают с ними и уводят. Потому что здесь есть у нас еда, видимо, как-то это их притягивает.
Семен, много сейчас людей вокруг вас?
Сейчас вокруг меня порядка... я думаю, что сейчас порядка, наверное, 100 человек находится здесь.
Ну, как вы можете описать, что происходит? Люди скорее приходят, присоединяются к этой акции, приходят и уходят, либо количество протестующих становится меньше?
Количество протестующих становится больше по вчерашнему вечеру, это я точно могу сказать, потому что вчера я так специально ходил, наблюдал, смотрел. Я думаю, что... так на пике постоянно находилось одномоментно здесь, я думаю, что где-то, может быть, в районе, наверное, 2000 человек, может быть, даже 2,5. А реально мое ощущение прошло за вот вечер вчерашний, я думаю, где-то, наверное, 10 людей, потому что люди подходили, кто-то с работы смотрели, что-то проходили и уходили. Некоторые, может быть, 15 минут, некоторые стояли, общались.
И как вы предполагаете, на выходных, когда дни будут, соответственно, нерабочими, людей еще больше будет на Чистых прудах? И как вы относитесь к заявлению пресс-секретаря президента о том, что лагерь на Чистых прудах будет разогнан полицией?
На выходные, я думаю, что людей будет однозначно больше, потому что вчера, например, до этого находились здесь такие хипстеры, довольно смелые люди, боевые, скажем. А вчера, например, рядом со мной сидела девушка, она такая интеллигентная. Я спросил, вы остаетесь на ночь или нет. Она мне стала рассказывать, как она подготовилась, что вот у нее спальник с собой, все остальное. Я чувствовал, что это человек такой, для которого непривычна эта атмосфера ночевать на улице в центре Москвы. Соответственно, я думаю, что людей будет точно совершенно увеличиваться, потому что это становится модным. Многие люди вчера приходили сюда, такие интеллигентные, культурные, модные, которым интересно посмотреть все это. Это будет увеличиваться. То есть очень приятная атмосфера.
Да, и что касается заявления пресс-секретаря президента.
пресс-секретаря президента заявление. Я думаю, что это его личное мнение. Он, видимо, просто такой вот человек, так любит высказываться. И мое мнение, что... Ну, это такое просто поведение, может быть, немножко его некорректное, скажем так. Обиделся, может, человек на что-то, не знаю. Но это пройдет обычно.
Семен, спасибо. В прямом эфире был один из участников акции «На чистых прудах» Семен Транковский. Президент России Владимир Путин сообщил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран Большой Восьмерки в американском Кэмп-Дэвиде 18-19 мая. Вместо Путина туда поедет премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам только что вступившего в должность президента Путина, ему необходимо завершить дела, связанные с формированием нового кабинета министров. Об этом мы сегодня и поговорим с нашими слушателями. Почему, на ваш взгляд, Владимир Путин не едет на саммит Большой Восьмерки? Напомню, что в середине часа с 8.30, примерно через 20 минут, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ну, а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска. Опрос подготовил наш корреспондент Сергей Гогин.
Наверное, потому что было много митингов против него, много было выступлений против него. Я так думаю, что из-за этого обиделся.
От него можно ждать. Плохо дело, что он не поехал. Опять этого пацана послал туда, который даже в России не уважает этого человека. Плохо. Надо было самому.
Возможно, он Медведеву так настолько доверяет, что решил послать его. Судя по тому, что будет делать там Медведев, мы можем предположить, что Путин туда не поехал по каким-то причинам. Ну, может быть, он не хотел, чтобы какие-то вещи прозвучали из его уст, а прозвучали из уст человека, который не является президентом нашей страны. Ответственность снимает, да, таким образом, наверное.
Может, самоуверенный. Был бы я президент, я поехал бы. Потому что надо дружить, один не проживешь. Без друзей нельзя, ехать надо, дружить надо со всеми.
Показать свое превосходство перед всеми странами. То, что он такой у нас звезда, царь, и ему нет смысла туда ехать. Думаете, Медведев будет свою там точку зрения отставить? Нет, конечно, точка зрения путинская будет 100%.
Страной руководил последние 4 года Медведев, который решал основные вопросы руководства страны. Я думаю, с этим соображением Путин дал возможность Медведеву в последний шанс решить какие-то вопросы глобальные для России.
Доверять, да?
Да, доверять, конечно.
Он намерен, наверное, свой имидж не уронить, если решится в пользу тех стран восьмерки. Так на Медведева все шишки. Он все-таки сейчас председатель правительства. Тандем работает в один голос.
Я считаю, то, что если он сделал, значит, так надо.
Так надо ему или так надо России?
Так надо России, я думаю. Мне кажется, Россия должна быть независимой страной, то есть, как и была все время. Поэтому он и отказался, потому что Россия – это большая держава. Зачем нам с кем-то советоваться? Я не говорю отгородиться железным занавесом, но Россия в силах сама принимать какие-то глобальные решения.
Что-то выгадывает. Путин у нас дипломат, знак, кто у него зодиака Весы. Может быть, его появление на саммите вызовет какой-то конфликт. Он опасается этого. Ему проще дистанцироваться от этого события.
Ну, я предполагаю, что просто за отказ на чемпионат мира по футболу. Европейские страны ведь больше половины отказались приезжать на чемпионат. Поэтому это, так сказать, в отместку.
Чемпионат-то будет в Украине, а не в России.
На Украине и в Польше. Но это братья наши, ведь Украина пока. Она еще не отделилась от нас.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос. Почему Владимир Путин отказался участвовать в саммите Большой Восьмерки? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование катастрофы российского авиалайнера «Сухой Суперджет» в Индонезии может продлиться до 1 года. Об этом сообщают индонезийские власти. Столь длительный срок связан со сложными условиями в районе падения самолета. Это горы и джунгли. В катастрофе, по предварительным данным, погибли 45 человек. Следственный комитет и МВД проведут служебную проверку в связи с размещенной в интернете видеозаписью инцидента на Болотной площади 6 мая. На записи видно, как полицейский спецназовец бьет в живот женщину при разгоне акции оппозиции. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобы на продление ареста участницам фан-группы Pussy Riot. Белый дом не придает политического значения решению президента России Владимира Путина не ехать в США на саммит Большой Восьмерки. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что граждане Украины и Белоруссии все еще живут в условиях диктатуры и репрессий. Меркель сделала это заявление, выступая накануне перед депутатами Бундестага. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Ну а сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Ее вам представит Юрий Жигалкин.
Новый успех в испытании противоракетных систем. Человек, который вызывает основную тревогу у ЦРУ. Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты провели успешное испытание усовершенствованной ракеты-перехватчика, которая, согласно планам НАТО, может стать частью антиракетных комплексов, дислоцированных в Румынии, рассказывает Алан Давыд.
Ракета «Блок-1Б» из семейства СМ-3 успешно поразила в небе над Гавайскими островами макет ракеты ближнего радиуса действия. Пуск ракеты произошел с американского крейсера. Все системы сработали штатно. Первые испытания этой ракеты в сентябре прошлого года были неудачными. Значение этого испытания ракеты-перехватчика я попросил прокомментировать Рики Эллисона, главу частной некоммерческой организации «Альянс в поддержку противоракетной обороны». Эта ракета нового поколения. Она обладает лучшими характеристиками для нейтрализации более широкого диапазона ракетных угроз. У нее лучшие полетные распознавательные и поражающие свойства. Ракеты такого типа предполагается разместить на территории Румынии, а также на американских кораблях в Средиземноморье для защиты европейских стран и стран НАТО от перспективных разработок баллистических ракет Ирана, которые будут более совершенны, чем одноступенчатые ракеты с небольшим радиусом действия типа «Скат». Российское руководство утверждает, что программа европейской ПРО может быть со временем модифицирована и будет способна ослабить ракетно-ядерный потенциал России. Российские военачальники недавно пытались доказать это с помощью компьютерного моделирования. Как бы вы ответили на это? Ни радиус действия, ни скорость, ни районы размещения испытываемых сейчас американских противоракет не обеспечивают их способностью перехватывать какую-либо российскую баллистическую ракету стратегического назначения. У следующей перспективной разработки ракеты СМ-3 Блок-2Б, которая предназначена для размещения в Польше, появится способность поражать более быстрые ракеты, но она будет также предназначена для перехвата ракет из Ирана. Теоретически она сможет перехватывать российские баллистические ракеты, которые могут быть запущены в сторону Европы, но не те, что в сторону США, поскольку ее скоростные характеристики не позволят ей совершить хвостовую атаку. Допускаете ли вы, что конструируемый сейчас противоракетный щит для Европы может пасть жертвой сокращения финансирования нужд Пентагона? Я полагаю, что этого не произойдет. Скорее всего, Конгресс будет оказывать на президента США давление с тем, чтобы достичь договоренности со странами НАТО и Европы о совместном участии в финансировании этого проекта. В настоящее время военные корабли системы управления вооружением «Иджис» проходят испытания и, судя по всему, будут размещены в заданных районах по графику. Американские эксперты из числа критиков программы «Европро» считают, что проводимые испытания противоракет не в полной мере учитывают реальные боевые условия и могут быть не столь эффективны, как утверждают их сторонники.
Рассказывал Алан Давыдов. Американские спецслужбы назвали имя человека, который, как они считают, представляет сейчас наибольшую угрозу безопасности западных стран. Его изобретательность в создании взрывных устройств сильно тревожит ЦРУ. Слово Евгению Иронову.
Ибрагиму Аль-Асири 30 лет. Он родился в Саудовской Аравии, одно время учился на химическом факультете местного университета, где и приобрел знания, позволившие ему впоследствии стать главным подрывником Аль-Каиды на Аравийском полуострове. Одно из изобретений Аль-Асири – это взрывное устройство, не имеющее металлических частей, что делает невозможным его обнаружение обычными сканерами, которые преобладают в большинстве аэропортов. Мастер миниатюризации, он экспериментирует, имплантируя свои специзделия в тела террористов-смертников, маскируя их в видеокамерах, компьютерных дисках и даже используя в домашних животных в качестве живых бомб. По словам американских экспертов, Ибрагим Аль-Асири – убежденный исламист, яростно ненавидящий Запад и Соединенные Штаты в частности. Он посвятил себя разработке таких устройств и методов их применения, которые при взрыве вызовут наибольшее число жертв. Тем не менее, самые его известные операции закончились безрезультатно. Так, в 2009 году он подослал своего брата под видом раскаявшегося джихадиста к заместителю министра внутренних дел Саудовской Аравии принцу Наефу. В анальное отверстие Аль-Асири-младшего была заложена мини-бомба, которая взорвалась раньше времени, убив террориста. Комментаторы задаются вопросом, почему Белый дом раскрыл информацию о срыве очередной диверсии Аль-Каиды, ведь, казалось бы, имело смысл не делать этого до того, как двойной агент выведет западные спецслужбы непосредственно на Аль-Асири. Есть несколько причин, по которым эта операция была придана огласке, заметил вашингтонский политолог Эдвард Лютвак. Во-первых, желание ЦРУ подправить свой имидж, пострадавший в результате ряда громких неудач в Афганистане. Во-вторых, сказалось не менее сильное желание ЦРУ публично принести благодарность за сотрудничество с саудовским спецслужбам, на которые наша разведка очень рассчитывает, и которым саудовские партнеры ее совсем не балуют. По мнению многих экспертов, террористическая угроза, направленная против гражданской авиации, далеко не исчерпывается бомбами, проносимыми на борт самолетов. Не меньшую опасность, как отмечается, представляют переносные зенитно-ракетные комплексы, которые сейчас в большом количестве появились в Западной Африке и в других регионах из разграбленных арсеналов бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Это был Евгений Аронов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ау, Прохоров, ты где? Картинка с такой подписью и под фотографией беспорядков в Москве получила распространение в интернете. Миллиардер Михаил Прохоров, один из кандидатов в президенты, получивший на последних выборах существенную поддержку, в первую очередь со стороны либерально настроенных граждан, последние недели не проявляет политической активности. Отложил создание обещанной им партии и не комментирует протесты против инаугурации Владимира Путина, охватившей российскую столицу в последние дни. Ответ на вопрос «Где Прохоров?» искал мой коллега Валентин Барышников.
Белые протесты, которыми в последние дни оказалась охвачена Москва, вероятно, хотя бы отчасти, дело рук людей, поддержавших на последних выборах Михаила Прохорова, который набрал в столице примерно 20% голосов. Крупнейший российский бизнесмен и начинающий политик, однако, не комментирует происходящее, а в конце апреля заявил, что не будет торопиться с созданием обещанной партии. Это необычное для политика поведение, комментирует политолог, директор проектного центра «Геликс» Григорий Голосов.
У Прохорова, строго говоря, нет никакого электората. Люди, которые голосовали за Прохорова в марте нынешнего года, голосовали за ту разновидность не Путина, которая казалась им наиболее убедительной и привлекательной. Легко поставить мысленный эксперимент и представить, что в выборах участвовал бы Явлинский. Понятно, что результаты Прохорова тогда были бы несколько иными. Тем более нет оснований привязывать тех людей, которые протестуют в Москве. И надо сказать, что в сравнительно небольшом числе именно к электоральной поддержке Прохорова.
То, что сейчас Прохоров не выступает с оценкой нынешних событий, не является каким-то нечестным по отношению к его избирателям поступкам.
В той мере, в какой Прохоров в действительности пытался солидаризоваться с этим движением, я бы сказал, что это не совсем корректно с его стороны. Но это, я бы сказал, не наносит существенного ущерба его политическим или электоральным перспективам.
Как сейчас можно оценить участие Прохорова в выборах? Это была его инициатива или это было поручение Кремля, как говорят некоторые?
Вот той совокупности фактов, которые мне известны, имело место и то, и другое. Он хотел участвовать в выборах. В то же время Кремль не только не возражал, но и активно поощрял его к этому.
Сестра бывшего кандидата в президенты Ирина Прохорова, блиставшая в его предвыборной кампании, на днях дала интервью австрийской газете «Депресса», из которого следует, что Прохоров продолжает заниматься политической деятельностью, работает над созданием партии. Вот фрагменты интервью, в котором Ирина Прохорова назвала Россию полуавторитарной страной.
Оппозиция проиграла борьбу?
Мы знали, что, вероятно, Путин снова придет. Сейчас главное – построение гражданского общества. В нулевых годах Путин разрушил почти все общественные институты. Сейчас мы должны возродить эту деятельность.
Ваш брат хотел быть лидером. Он потерпел неудачу?
Нет, у него было только 2 месяца на кампанию, и официально он получил 8%. А реально это было вообще 15%. Сейчас есть много людей, готовых поддерживать успешного человека, даже при том, что быть богатым в России скорее недостаток.
Некоторые говорят, что он был марионеткой Кремля.
Обычный предрассудок. Люди думают, что никто за пределами Кремля ни на что не способен. Мой брат как раз относится к тому редкому типу храбрецов, которые могут пробить эту стену. Он делает это уже 20 лет.
Владимир Буковский, общественный деятель, бывший советский политзаключенный, во время последней президентской кампании в России поддержал Прохорова после того, как тот позвонил ему в Лондон и рассказал о своем видении ситуации в России.
Перед выборами возникла совершенно шизофреническая ситуация, когда, с одной стороны, вот надо всем идти голосовать, так призывала оппозиция, а с другой стороны, за кого же голосовать из тех, кому разрешили зарегистрироваться. Уже заранее выбор обрезанный, фиксированный. И люди были в растерянности. Тогда я написал этот блог после звонка Прохорова, поговоривши с ним, поскольку я считал, что это наиболее достойный выбор из того, что предложено. Это не значит, что я большой болельщик Прохорова или собираюсь ему как-то помогать.
Он никак не реагирует на последние протесты. Партия, о которой он говорил, он пока отложил создание. У вас нет никакой реакции на это?
Я вижу протесты, которые продолжаются в Москве, но они как бы совершенно другого стиля, чем были в начале. Я не знаю, может ли Прохоров к этому присоединяться или не может, хочет или не хочет.
Но ваше мнение о нем, сложившееся после известного разговора телефонного, оно не изменилось?
Нисколько, наоборот, он как бы вполне себя повел честно и старался быть достойным кандидатом. Наоборот, я посмотрел его дебаты. Заметно было, что он очень быстро учится.
Экономист и общественный деятель Ирина Ясина также поддерживала Прохорова в ходе предвыборной кампании. Вот как она оценивает его нынешнюю позицию.
Знаете как, обвинение в Гербузе пишет непросто. Я говорила довольно определенно, что Прохоров ни разу не делал его роман, но в отсутствии сколь-нибудь внятных кандидатов у меня не осталось другого выбора. Не ходить на выборы я не приучена, поэтому он лучше, чем любой другой.
Сейчас как вы расцениваете перспективы Прохорова политика?
Это очень сильно зависит от того, какую линию выберет во внутренней политике нынешний президент. Если он будет давить все, что движется, как это происходит в Москве в последние дни, Прохоров, скорее всего, ляжет на дно, и как политик он не состоит. Будет бизнесменов, может быть, даже будет что-то финансировать в гражданском обществе, но не более того. Если же господин Путин каким-то образом начнет, по крайней мере, соблюдать нейтралитет, не давить протестное движение, то самое, кстати, которое на президентских выборах голосовало за Прохорова, потому что это его электорат, то Прохоров, наверное, будет активнее. Состоится ли он как политик, я пока не знаю.
Как вы оцениваете действия Прохорова после выборов, точнее, отсутствие действий?
Это говорит только об одном, его молчание, его такая тихушность, что он ждет, когда свой выбор сделает Путин. Последние дни мне почему-то кажется, что Путин сделал свой выбор, и что эта мясиловка в Москве, которая происходит, она о многом говорит. Особенно учитывая, что у него типа коронация, вроде должен быть таким довольным и снисходительным, тем не менее. Прохоров ни разу не герой, он не будет рисковать всем, тем более ему есть чем рисковать. Это и люди, и активы. Поэтому я думаю, что если Путин примет решение на жесткую зачистку, Прохорова как политика не будет.
А вот что думает политолог Григорий Голубев.
Перспективы Прохорова политика состоят в том, что он все-таки должен свою долгожданную партию создать. Однако то, что он это делает сравнительно медленно, не случайно, а обусловлено двумя обстоятельствами. Первое из этих обстоятельств состоит в том, что в каких бы темпах он эту партию не создавал, все равно следующие выборы, на которые она успевает состояться, если будет принят соответствующий закон, в сентябре будущего года. Несколько месяцев для регистрации партии ничего не решают с точки зрения этой достаточно отдаленной перспективы. Сейчас ему нужно присмотреться к тому, каким образом власти будут реагировать на радикализм политических требований, выдвигаемых различными политическими силами, для того, чтобы потом сформулировать для себя позицию, которая полностью соответствовала бы роли системного политика. Потому что, конечно же, Прохоров хочет быть именно системным политиком. В этом весь смысл его игры. Он просто проявляет осторожность.
Тут есть над чем подумать и поработать. Лично я работаю на этот результат и не считаю правильным спешить. Время у нас есть, и нужно подойти к этому продуманно и серьезно, пишет у себя в блоге Михаил Прохоров. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование катастрофы российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии может продлиться до одного года, сообщили индонезийские власти. Столь длительный срок связан со сложными условиями в районе падения самолета. Это горы и джунгли. В катастрофе, по предварительным данным, погибли 45 человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что лагерь оппозиции на Чистых прудах в Москве будет разогнан полицией, поскольку является незаконным. Следственный комитет и МВД проведут служебную проверку в связи с размещенной в интернете видеозаписью инцидента на Болотной площади 6 мая. На записи видно, как полицейский спецназовец бьет в живот женщину при разгоне акции оппозиции. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобы на продление ареста участницам панк-группы Pussy Riot. Белый дом не придает политического значения решению президента России Владимира Путина не ехать в США на саммит Большой Восьмерки. Как заявил в четверг представитель Белого дома Джей Карни, Вашингтон понимает, что у Путина, только что вступившего в должность президента, сейчас много забот, связанных с перестановками в органах власти. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что граждане Украины и Белоруссии все еще живут в условиях диктатуры и репрессий. Меркель сделала это заявление, выступая вчера перед депутатами Бундестага. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты, осуществленные в Сирии в четверг, призвав все стороны конфликта прекратить вооруженное насилие и соблюдать условия плана мирного урегулирования. В Кизлярском районе Дагестана в ходе операции против боевиков в четверг убиты двое и ранены четверо полицейских. Президент России Владимир Путин сегодня направляется в двухдневную рабочую поездку в Сочи.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Президент России Владимир Путин сообщил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран Большой Восьмерки в американском Кэмп-Дэвиде 18-19 мая. Вместо Путина туда поедет премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам только что вступившего в должность президента, ему необходимо завершить дела, связанные с формированием нового кабинета министров. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится во время саммита группы 20, который пройдет в Мексике в городе Лос-Кабос. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Саммит Большой Восьмерки 18-19 мая был ранее специально перенесен Бараком Обамой из Чикаго в Кэмп-Дэвид ради Путина, так как с 20 по 21 мая в Чикаго же намечена встреча глав государств Союза НАТО, в которой Путин отказался участвовать ранее. Президент США не хотел, видимо, создавать неловкую ситуацию, когда Путину пришлось бы покидать Чикаго в тот момент, когда здесь должна была бы начаться другая важнейшая встреча. Ряд аналитиков теперь считают, что президент России демонстративно отказался приезжать в США, чтобы дать понять нынешней американской администрации. Он недоволен тем, как Белый дом отреагировал на продолжающиеся в Москве выступления общественности в связи с возвращением Путина к власти и на подавление этих протестов полицейскими методами. В России многие политологи отмечают также, что намерение Владимира Путина самому заняться подбором состава нового правительства нельзя расценить иначе, как унижение Медведева, главы кабинета и вчерашнего президента России. Политолог и публицист Андрей Пианковский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что отказ Владимира Путина поехать на саммит в Кэмп-Дэвиде объясняется сразу несколькими причинами.
Если нужно было еще раз показать, что Медведев абсолютно никто, и звать его никак, то Владимир Владимирович это сделал. Но это только внутренняя составляющая. И это невероятное унижение Обамы. Такой демонстративный шаг признания и напряжения к Западу. Но в этом ничего нового для Путина нет. Он считает, что с ноты политических соображений это всегда как бы выигрышный ход. За этими прагматическими соображениями в унижении дополнительного Запада и Медведева открывается еще громадный психологический фон. Это вот бьющая через край раздражения и возбужденность Путина последние дни. Мне кажется, что все эти Медведевы, Обамы, Камероны, это для него как бы козырь отпущения. Он крайне недоволен тем, как его коронация на пожизненное правление была встречена в Москве. Ну и вот он вымещает свое раздражение и гнев на несчастных мировых политиков, которые тут ему попались под руку.
При Дмитрии Медведеве Кремль, особенно в последнее время, несколько раз давал понять, что в Москве были бы рады, если бы Барак Обама остался в Белом доме на второй срок. Однако при Владимире Путине все может измениться, считают многие политологи, в том числе Глеб Павловский. Отказ от участия в саммите Большой Восьмерки, то есть выпад в сторону западного мира и лично против Барака Обамы, явно могут использовать все критики нынешнего американского президента, ставящие ему в вину, как они считают, провал перезагрузки отношений с Россией. Впрочем, по мнению Глеба Павловского, Владимир Путин, решивший послать в Кэмп-Дэвид вместо себя Дмитрия Медведева, думал в первую очередь не о международной, а о внутренней политике.
Путину очень важно, чтобы в информационном пространстве появились другие темы, чем митинги и их разгон. Это очень удобный повод. Он удобен тем, что «восьмерка» имеет сегодня реально ничтожное значение. Нет большого риска ни в каком поведении по отношению к «восьмерке». Зато можно посылать несколько сигналов. Один из них – Америке, что Кремль недоволен их позицией. А с другой стороны, продемонстрировать, что премьер Медведев еще и чуточку, капельку вице-президент, но одновременно и в этом тонкость сказано, что Путин будет заниматься формированием правительства, то есть вице-президент одновременно еще и капельку недопремьер.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Глеб Павловский. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас слово нашим слушателям. Почему, на ваш взгляд, Владимир Путин не едет на саммит «Большой восьмерки»? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Первым до нас дозвонился Дмитрий. Это звонок из Москвы. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро всем радиослушателям. Прежде всего, потому что сейчас действительно вот в этом он, конечно, был искренним, что необходимо формирование правительства, то есть раздел всех финансовых потоков, контроль всех отраслей, которые остались, промышленности, здравоохранения. Это гораздо важнее, чем поездка в Вашингтон. Тем более, что на самом деле это не унижение, а повышение Медведева до уровня президента. То есть просто представительная функция. А внутреннее гораздо важнее и не только для Путина, а для всей так называемой элиты российской. И, конечно же, без Путина формирование это невозможно здесь. Ну, так совпало, что одновременно. На самом деле, я не думаю, что есть какая-то реальная критика Путина за то, что он разгоняет, по его приказу разгоняют. Нет же никакой критики, никаких санкций. Представьте себе, что если бы это совершил Лукашенко в Белоруссии, сколько было бы атак на него со стороны Обамы там, и так далее, Клинтон. Поэтому тут совершенно другое. Здесь очень острая борьба за те пироги, за у корыта, которое необходимо. И кроме того, очень много сейчас предстоит остатки советской промышленности приватизировать. Поэтому здесь гораздо более важно присутствие Путина здесь, в России, в Москве.
Спасибо, Дмитрий. Это был звонок из Москвы. Напоминаю, что мы принимаем ваши ответы также на номер для СМС 8-903-743-2801. Работает пейджер в Москве 660-1046 и адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И вот несколько сообщений, которые присылают наши слушатели. Возможно, он приболел. Видимо, шутя, отвечает нам Сергей Митрофанов. Роза пишет... Дома он будет целее. Николай, Путин не едет на встречу «Большой восьмерки» по двум причинам. Он отлично понимает, что ему будут задавать очень неудобные вопросы относительно событий 6 мая и последующих. И второе, потому что ему нечего предложить на этой встрече. Страна в развале. Виктор считает, что главная причина тасования колоды нового правительства или еще какие-то внутренние трения и интриги, которые внешних наблюдателей не посвящают. Николай Павлович считает, что, отказавшись от поездки на саммит, Путин еще раз доказал, что он является и президентом, и председателем правительства в одном флаконе. Так что самодержавие в путинской России безоговорочно. Это сообщение от Николая Павловича. Борис пишет, очень похоже, что Путин дает сигнал Западу, чтобы Запад поменьше совал свой нос во внутренние дела России. Александр считает, на Западе вообще, пишет нам, на Западе вообще говорят не восьмерка, а семерка. Слово восьмерка только в России притягивают за уши, а Путин не поехал туда, потому что дальше предбанника его все равно не пустят. У нас есть еще звонки. Петр сейчас с нами на связи, это звонок тоже из Москвы. Петр, на ваш взгляд, почему Владимир Путин не едет на саммит «Большой восьмерки»?
Ну вот у Медведева... С Обамой, в частности, в приватных беседах, это стало понятно, сложились более теплые отношения с американским президентом. Во всяком случае, он в Корее, это было, кажется, пообещал учесть проблемы России в области про случаи избрания самого Обамы на второй президентский срок. Я не думаю, что Путин уж настолько мелкая личность, что он там обижается по поводу того, как неправильно там или правильно освещали вот эти антипутинские демонстрации. Для него это как раз некий позитив, это игра в демонстрацию. Я лично считаю, что эти встречи на высшем уровне в рамках восьмерок или саммитов Россия-НАТО, они ничего кроме вреда мировому сообществу не приносит. Хотя, может быть, я в этом ошибаюсь. Это, вы знаете, напоминает мне те же самые пакты Молотова-Риббентропа, но в другой упаковке. В результате переносится колючая проволока пограничная там с востока на запад, скажем. Значит, НАТОвский альянс, обещая не расширяться, на самом деле расширяется. Проблема ПРО, она абсолютно высосана из пальца, что там Иран якобы когда-то, через сколько-то лет будет угрожать, а ракеты полетят не в том направлении. Я бывший военспец, можно сказать, но хотя лицо гражданское всегда. Что-то понимаю в этих делах. Это будут огромные выброшенные деньги, да, запугивание там более слабых, диктат им каких-то выгодных для себя там нефти, газы сделок. Не более того, преодолеть эту ПРО, конечно, можно будет легко и всякими другими гадостями и пакостями, не обязательно эскандерами. Так что лучше они не встречались, а если уж встречаются, то пусть это будет просто открытая аудитория, площадка, значит, освещение, звук, каждое слово записывается, и каждое слово видит весь мир. В противном случае это будут очередные там мюнхенские речи, нападки, подлянки. Меркель будет говорить, что в Украине, в Белоруссии диктатура, а в России, там, в Казахстане нет, а в Прибалтике все в шоколаде, в той же Латвии и так далее и тому подобное. Грустно жить на этом свете, господа. Спасибо за внимание.
Вот такое заключение мы получили в ответ на наш вопрос от Петра из Москвы. Напоминаю, что ответить на наш вопрос и даже подискутировать на эту тему, почему Владимир Путин едет на саммит Большой Восьмерки, вы можете на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой колонке на главной странице нашего интернет-сайта. Вот Валерий пишет нам, что, наверное, Путин все-таки боится оставить престол, как бы чего ни вышло. А может, он стыдливо и стесняется показать себя на людях. Борис Павлович из Новочеркасска считает, что это очередное глумление над Западом. Медведев никто и звать его никак. Подсунув его западным партнерам, Путин демонстрирует свое пренебрежительное отношение к этой встрече. Михаил из Москвы пишет, Путин с воза кобыли легче, какая разница, с какой целью он выставил себя заносчивым дураком. У нас есть еще звонки. Владимир Анатольевич сейчас с нами на связи. Владимир Анатольевич, доброе утро.
Здравствуйте. Это закономерно, что Владимир Владимирович вот сейчас отказался ехать на встречу с Западом. Во-первых, он заступил только на должность, и он дал понять, куда пойдет вектор российской политики. Он обратится внутрь. Так же, как делают и Соединенные Штаты Америки, они отдают приоритет внутренним задачам. Та же любая страна. Россия в таком положении, что она нуждается во внутреннем переустройстве и во внутренней политике. А вы, господа, пожалуйте в гости к нам, когда у нас будет хорошо, и они будут состязаться между собой, кто раньше успеет в Россию приехать на переговоры с президентом. Поэтому я приветствую. Чем болтаться по предбанникам, так? Вот. Лучше действительно заняться здесь делами. Каждый практический шаг важнее тысячи и миллионы слов, которые говорятся вот в адрес России. И хватит, в принципе, Россию за дуру держать. Пора уже и к России повернуться по-человечески. России роль целевого придатка России не пристала, не тот народ, не та страна.
Владимир Владимирович, мы уже уходим от темы. Давайте успеем еще принять один звонок, дадим высказаться всем слушателям. Павел из Москвы. Коротко давайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я постараюсь. Судя по тому, сколько он указов издал за полчаса, что он даже не успел рюмку водки выпить за свое новое правление. Я думаю, что он немножко одумался, но мне так кажется, да? Первый шанс он упустил в 2008 году, когда кризис был, да, и я думаю, сейчас он попробует наверстать это дело, и прежде всего он составит список миллиардеров и немножечко их так придушить, прижать и уполовинить их. Но начать он должен с себя. 50 миллиардов ему в фонд надо было бы.
Да, если Павел, а почему не едет на саммит?
На саммит почему не едет? Понимаете, действительно для него сейчас это не очень важно. Я так думаю. Понимаете?
Никакого спасибо.
Унижения Медведева, он об этом не думает, я так думаю.
Спасибо, Павел. Ровно через час с 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Сейчас в Москве 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Расследование катастрофы российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100» в Индонезии может продлиться до одного года, сообщают индонезийские власти. Столь длительный срок связан со сложными условиями в районе падения самолета. Это горы и джунгли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что лагерь оппозиции на Чистых прудах в Москве будет разогнан полицией, поскольку является незаконным. Следственный комитет и МВД проведут служебную проверку в связи с размещенной в интернете видеозаписью инцидента на Болотной площади 6 мая. На записи видно, как полицейский спецназовец бьет женщину при разгоне акции оппозиции. Московский городской суд рассмотрит сегодня жалобы на продление ареста участницам пан-группы Pussy Riot. Белый дом не придает политического значения решению президента России Владимира Путина не ехать в США на саммит Большой Восьмерки. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики, с которыми вас познакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку. Рефинансирование по своим однодневным кредитам коммерческим банкам 8% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в конце декабря, снизив ее тогда на четверть процентного пункта. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1% годовых. Международные резервы России за неделю с 27 апреля по 4 мая сократились примерно на 0,1% и составили почти 523 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире. Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта зерновых из России в текущем сельскохозяйственном году с июля по июнь с 25,4 до 25,5 миллионов тонн. Предыдущий прогноз был представлен в апреле. По прогнозам Российского министерства сельского хозяйства, объем зернового экспорта из страны в нынешнем сезоне составит 26-27 миллионов тонн. Для сравнения, это около 30% ожидаемого в этом году общего урожая зерновых в России. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в течение первой декады мая повысилась с 9,71% до 9,77% годовых, сообщил Центральный банк. Почти за три года проведения такого мониторинга максимальный ее уровень был отмечен в июле 2009 года, около 15%, а минимальный – в июле прошлого года, чуть более 8% годовых. В Соединенных Штатах на рынок банковских услуг впервые выходит один из государственных банков Китая. Центральный банк США, Федеральная резервная система, одобрил заявку крупнейшего в Китае индустриально-коммерческого банка на покупку 80% акций американского подразделения Банка Восточной Азии, базирующегося в Гонконге. Оно включает 13 розничных отделений в штатах Нью-Йорк и Калифорния. О предполагаемой сделке китайский банк объявил еще в январе прошлого года. Тогда ее объем оценивался в 140 миллионов долларов.
Выпуск экономических новостей вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Сейчас в программе «Время свободы». Обзор центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Мария Стройкова. Мария, доброе утро. Давайте начнем с того, что пишут газеты об расследовании авиакатастрофы «Суперджета».
Доброе утро. Начну с публикации в газете «Известия», которая пишет, что авиакомпании не спешат отказываться от сухого. Крушение 9 мая на острове Ява российского новейшего самолета «Сухой Суперджет-100» автоматически поставило под вопрос успешность этого проекта на российском и внешнем рынке. Отмечается, что на сегодняшний день заключены твердые контракты на поставку 168 самолетов. При ориентировочной цене лайнеров 30 миллионов долларов общий объем заказов таким образом близок к 5 миллиардам долларов. На судьбу этих заказов, тем не менее, отмечают «Известия», могут повлиять результаты только что начатого расследования причин катастрофы. Но отмечается, что большинство заказчиков – это иностранные авиакомпании. Вчера уже стало известно, что Индонезия приостанавливает свой заказ, свой контракт на покупку этих самолетов. Между тем, «Московский комсомолец» более, так скажем, пессимистично и вообще эмоционально реагирует на аварию нашего самолета. Сухой супержертв в катастрофе надежды отечественного авиапрома России понесла не только человеческие, но и огромные политические, экономические и имиджевые потери, пишет МК. Здесь вот на третьей полосе в этой газете анализируются первые возможные причины аварии. Говорится, что, может быть, он потерпел... Говорится, в частности, одна из причин называется, на самом деле, это не только в МК, и «Коммерсант» тоже об этом пишет, что снизился на слишком... допустил слишком большое снижение высоты. Это было слишком опасное снижение самолета. Вот, кстати, новые «Известия» про другую версию говорят. После катастрофы перспективы продвижения самолета выглядят туманными, хотя его создатели уверяют в обратном. Вчера Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В связи с крушением 9 мая самолета «Сухой суперджет» в Индонезии на месте трагедии индонезийские спасатели вели вчера поисковые работы. Вероятнее всего, то есть уже известно, что, конечно, никто не спасся. Лайнер совершал презентационный тур по шести странам Азии с целью поиска покупателей за границей. Представители объединенной авиастроительной корпорации, компании-создательницы воздушного судна, считают, что крушение лайнера не снизит спрос на российское изобретение на внешнем рынке. А «Комсомолка» пишет, что... На самом деле, я извиняюсь, потому что про версию, еще одну версию пишет как раз эта газета. «Суперджет 100 разбился из-за отказа электроники». Такой заголовок на первой полосе газеты «Комсомольская правда». Теперь к другим темам дня. Успею сказать о том, что «Коммерсант» пишет, что Верховный суд станет независимым от возраста. Президент хочет, чтобы Вячеслава Лебедева ничего не ограничивало. Владимир Путин внес в Госдуму свой первый после инаугурации законопроект. Он предложил снять ограничения по сроку пребывания в должности председателя Верховного суда. Это позволит главе Верховного суда Вячеславу Лебедеву сохранить пост и после достижения 70-летнего возраста. Но впервые за долгое время у Кремля могут возникнуть проблемы с принятием поправок к конституционным законам. Голосов 238 депутатов от «Единой России» для внесения изменений не хватит. И газета напоминает, что в 2010 году Медведев уже инициировал поправки, которые сняли возрастные ограничения для главы Конституционного суда, что позволило Валерию Зорькину, которому в 2013-м исполнится 70 лет, сохранить пост главы Конституционного суда. Ну а Лебедев занимает свою должность с 89-го года, и в будущем году ему, как и Зорькину, исполняется 70 лет. Еще одна публикация. В «Коммерсанте» Генпрокуратуре не вернут утерянное. Правительство выступило против того, чтобы органы надзора получили следственные полномочия. Законопроект об этом внес сенатор Анатолий Лысаков, но правительство подтвердило свое намерение, что не собирается возвращать Генпрокуратуре полномочия Следственного комитета. Таким образом, можно сказать, конфликт продолжается.
Спасибо, Мария. Еще несколько тем из свежих российских газет в следующем части программы «Время свободы». В конце каждого сезона Московская галерея «Дом на Щекино» по традиции показывает самую важную программную выставку. В нынешнем году это будут работы художников «Бубнового валета» из собраний провинциальных музеев, рассказывает Лиля Пальвелева.
Все, что связано с объединением «Бубновый валет», это классика русского авангарда. Произведения Ларионова, Машкова, Фалька, Лентулова и прочих их единомышленников находятся в постоянных экспозициях ведущих столичных музеев, не говоря уж о том, что их часто можно видеть на временных выставках. Однако в доме на Щекино собираются показать другие, малоизвестные вещи. Многое из того, что хранится в музее-заповеднике Абрамцева, а также в Вологодском, Тульском и Рязанском музеях, московские зрители увидят впервые. И вот вопрос арт-директору дома на Щекино Наталье Рюриковой.
Не получится так, что это будет выставка из вещей, что называется, второго ряда, что в провинциальных музеях хранятся вещи не глубокие, главные, может быть, какие-то этюды, наброски, но не самые важные.
Как ни странно, работы. Это очень хороший, очень высокий уровень. Наверное, 70% это будет таких, в общем, ярких, серьезных и интересных полотен. Будет какое-то, может быть, количество 10, 12, 15 работ, точно так, художников, которые писали Абрамцева, они там жили. Там даже будут керамические всякие вещи, которые тоже делались художниками именно из бубнового валета. Еще раз мы привлекли работу, мы когда-то ей воспользовались, когда мы делали обнаженку, обнаженная натура. Это была работа Кончаловского, которую он сделал к десятилетию Красной Армии. И вот мы хотим ее тоже выставить, потому что она по времени почти рядом с датой окончания жизни вот этой группы.
Бубновый валет.
Да. Но работа, на мой взгляд, выдающаяся, интересная, никогда нигде не вставлялась. Первый раз она выставилась у нас. И вот сейчас мы еще хотим раз выставить «Красную конницу».
Но «Красная конница», о которой вы говорите, это картина не из провинциального музея. Это единственная вещь из столичного музея.
Да, это из музея вооруженных сил. Она была передана музею Красной Армии, она была заказана в 26-м году, когда была показана Кончаловским эта картина Совету, то никто не понял вообще, почему он написал эту работу. И поэтому эту работу никогда больше никого не показывали.
То есть так, она и сейчас не в постоянной экспозиции Музея вооруженных сил?
Знаете что, мы ее уже хотели взять на выставку Кончаловского, которую мы делали лет 5 тому назад. Нам ее не дали. Просто по причине того, что они сказали, это тяжело, она большая, нам сложно ее будет разворачивать. Потому что она была в таком состоянии, скрученном, и к этой картине никто вообще не возвращался никогда. Но до меня просто дошла эта информация, что эта картина существует. Музейные люди подсказали это. И когда мы стали делать обнаженную натуру, мы просто вымолили у них и сказали, что мы сделаем с вами подрамник, мы ее приведем в порядок. Дайте только нам ее, пожалуйста. Ну, и они нам ее дали. И вот сейчас мы решили ее тоже выставить.
Второй раз в ваших стенах.
Да. Я просто радуюсь за тех людей, которые ее увидят, потому что это такое произведение крупное.
Сейчас в доме Нащекина горячая пора. Идет подготовка к столь сложной выставке, о которой рассказывала Наталья Рюрикова. Вернисаж намечен на 6 июня. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня, 11 мая. Московская и Ленинградская области меняют губернаторов. Сегодня пройдет церемония инаугурации Сергея Шойгу. Кандидатуру главы Ленинградской области обсудят в субботу. В Харькове сегодня должна пройти встреча президента Литвы и бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко. Ну и продолжим общение с нашими слушателями на тему, почему Владимир Путин не едет на саммит «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободаньюз.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.